Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 21, текст 43. Настроение Махараджи Притхум. Перевод стиха. О, присутствующие здесь, досточтенные граждане, я прошу вас дать мне благословение, чтобы я всегда до конца своих дней носил на короне пыль с лотосных стоп таких брахманов и вайшнавов. Тот, кто носит на голове эту пыль, очень быстро избавляется от всех последствий своих прошлых грехов и со временем развивает в себе самые лучшие качества. Комментарий Шрилы Прабхупады. Говорится, что у того, кто обладает непоколебимой верой в Верховную Личность Бога, то есть непоколебимо верит в вайшнава, чистого преданного Верховного Господа, развиваются все лучшие качества полубогов. Истяти бхактир бхагават тякинчана сарвай гунай статраса масатэ сура. О том же сам говорит Прахлад Махараджа. Нашам мати ставату рукраман грим. Не посыпав голову пылью с лотосных стоп чистого вайшнава. Невозможно постичь Верховную Личность Бога. А тому, кто не постиг Верховную Личность Бога, никогда не достичь совершенства. Человек, который на протяжении многих жизней совершал аскезы и в конце концов, постигнув Верховного Господа, безраздельно предался Ему, становится великой душой. Такие великие души встречаются очень редко. Если царь не носит на своей голове пыль с лотосных стоп брахманов и вайшнавов, то его корона просто тяжелый груз. Иными словами, даже если царь также великодушен, как Махараджа Притху, но при этом не выполняет указания брахманов и вайшнавов, то есть не следует принципам брахманической культуры, он обуза для государства, ибо не способен принести своим подданным истинное благо. Махараджа Притху является лучшим примером идеального главы государства. Тишамахам падасароджаре ну мария вахети киритам аюх ям нитяда бибрата ашу папам наштетямун сарвагуна баджанти. О присутствующие здесь достопочтенные граждане, я прошу вас дать мне благословение, чтобы я всегда и до конца своих дней носил на короне пыль с лотосных стоп таких брахманов и вайшнавов. Тот, кто носит на голове эту пыль, очень быстро избавляется от всех последствий своих прошлых грехов и со временем развивает в себе самые лучшие качества. Интересный текст. Настроение Махараджи Притху, песня 4, глава 21, текст 43. Ну, прежде всего, нужно отметить, что Махараджи Притху – это идеальный монарх. Мы не можем с ним сравнивать кого-то из нынешних правителей. Это сравнение лишь только для познания, но не для действий. Таких людей сейчас не существует на планете, как Махараджа Притху, которые бы обладали такими же знаниями, такими же качествами и могуществом. Правитель должен обладать особыми качествами и, конечно, особым могуществом. Но здесь, в этом стихе, раскрывается, приоткрывается некоторый секрет могущества Махараджи Притху. Как мы с вами изучаем Тринатапи Суничина, ключ, секрет заключается в этом стихе, но его люди не понимают. Особенно они не могут понять, как это смирение относится к управляющему классу. Особенно сложно понять именно этот момент, потому что управляющий класс, он должен применять насилие время от времени, вести войны, управлять, администрировать. И как это сочетать со смирением Трината Пису Ничина, или терпением, или почтением каждому? Очень сложно разобраться в этих вопросах, поэтому религия и управление государством, они отделены сейчас друг от друга, потому что не знают, как это совместить. Религиозность, духовность, духовные качества – с материальным управлением, могуществом, где необходима власть, деньги, оружие и прочее. политика. Значит, дезинформация также. Как это сочетать с правдивостью, с честностью, вот, религиозными правилами? Но здесь, интересно, в стихе приоткрывается этот момент. В чем же заключается это могущество в смирении для правителя? В первой же строчке. «О присутствующие здесь достопочтенные граждане, я прошу вас дать мне благословение». Это смирение Махараджи Притху. Он обращается к гражданам, к подданным за благословением. Я думаю, никто из старших к младшим не обращается за благословением. Как правило, нет. И трудно ожидать, что правитель ожидает благословения от своего народа. Не обращаются обычно современные люди к этому, современные правители, администраторы. Они просто управляют определенной силой, деньгами, подчиняют, причем при помощи искусства подчинения и политики. Но здесь смирение Махараджи Притху заключается в том, что он имеет поддержку всего народа, всех, единогласно. А это могущество. Это особенно важно понять духовным людям, которые также должны как-то управлять людьми, заботиться о людях. Управлять значит заботиться. Это означает, это равноценно. Прабхупада сказал, что современные проблемы только в этом, что управляющий класс не заботится о людях должным образом. Либо просто не хватает могущества, либо не хватает знаний, либо не хватает качеств, и не все люди поддерживают того или иного политика или управляющего человека. Поэтому они не так могущественны, они должны прибегать к искусственным методам, силовым методам, для того, чтобы держать народ в подчинении, либо контролируя их знания, либо чтобы они не превосходили их в знании, невежество какое-то насаждать тоже. Да, все это для управления делалось всегда, и поныне делается. Как правитель может управлять людьми, которые превосходят его в знании, могуществе и в качестве? Это невозможно. Поэтому они тоже за этим следят, чтобы этого не происходило. Но здесь мы видим, что Махараджа Притху обладает всеми качествами лидера, могущества, духовный, и также он император, он царь, управляющий. И он просит благословения у своих подданных. Что это означает? Очень важно умонастроение младших. Что они думают, глядя на старшего и слыша старшего? Сейчас старшие не знают об этом, что думают младшие толком. Что о них думают? Как понимают их слова? Потому что если младший боится старшего, он не скажет об этом. Или согласно этикету, он тоже постесняется сказать все это, но он все равно будет думать и чувствовать. И вот в этом заключается секрет могущества. Потому что могущество возможно только когда мы сотрудничаем на духовном уровне близко, есть согласованность в сердце, в обществе. И вот эта сила. Если мы раскроем секрет этой силы, то мы можем за 18 дней распространиться на Кришну по всему миру, Прабхупада сказал. Как пандавы пятеро победили за 18 дней, выиграли мировую войну. Всего 18 дней. Не 10, не 4 года. 18 дней. Но они знали секрет могущества. И секрет заключается в этих качествах, в знании. И то, что их поддерживал сам Кришна. Человек без поддержки любой, ничто. Любой, какой бы он сильный ни был, без поддержки общества и без поддержки Бога, ничто. Все цари Тройцарствия, Библии, которые описываются, там описывается, когда они имели поддержку, они становились царями. Когда они теряли эту поддержку, они теряли все. Именно об этом и говорят те священные книги. Что без поддержки Бога человек не способен ничего сделать, даже обычного, не то что великого. Даже просто поддержать свою семью ему трудно будет. Порой даже невозможно. Что разрывается связь с Богом, с обществом, с людьми, человек становится одинокий, беспомощный. Опускается в скорбь, несчастный, и не способен ни на что. Да, это тот самый человек, который может стать великим, он может стать и таким слабым. И так, когда подданные смотрят на царя и думают, что он поклоняется святым и одобряют это в сердце, они поддерживают такого царя. Потому что святые люди не занимаются политикой, они беспристрастны. И если царь поклоняется этим беспристрастным духовным людям, значит, он также становится беспристрастным духовным. Он принимает их качества. И у людей появляется сильная вера в такого правителя, если царь святой. И все отдают свои силы, свою работу для того, чтобы поддерживать такую страну с таким правителем. Недавно в новостях Горчанка мне прочитала одну новость из Японии. Почему японские жители готовы отдать свою жизнь за свою страну? Там вот таким вроде заголовком была статья. И там приводился один пример. Девочка, которая ходила в школу из какого-то маленького поселка, из какой-то деревеньки. Но нужно было ехать в город на электричке, на поезде. Каждый день, туда и обратно. Эта электричка, маршрут был полупустой, невыгодный правительству. И хотели закрывать. Но из-за этой одной девочки не закрыли эту электричку. И расписание изменили просто. Для того, чтобы она могла вовремя в школу приехать. И вовремя оттуда приехать домой. Ради одной этой девочки правительство сделали вот эти изменения. И там, говорится, спрашивают, почему, вы думаете, японские жители готовы пожертвовать жизнь за свою страну? Потому что о них заботятся. Вот и все могущество, секрет в этом. Если мы будем также заботиться о преданных, будем тоже очень могущественны. Будем тоже очень сильны. Но для этого мы должны изучить формулу 13-пи Суничина, 2-пи Сагишнуна, Аманина, Манадина, Киртани, Садагари. И Махараджа Притху просит благословения людей не для того, чтобы они были подчинены ему, или не просит личного могущества для себя. Смотрите, какая просьба. Благословите меня, чтобы я поклонялся вайшнавам и браманам, потому что я же правитель, я царь, я могу возгордиться этим. Не дайте мне возгордиться, мои подданные. О, какое смирение у Махараджа Притху. Как, например, Бхактивинод Такур, как его любили люди, это удивительно было. Он хотел построить храм в Навадвипе вместе явления Господа Читания. Потому что он нашел это место, он лично его обнаружил, как святой человек. Это место было утрачено, и он открыл его заново. И нашел то место, где явился Господь Читания Махапрабху. И поныне это место стоит храм на Адвайте. Это самое значимое место для нас. Если вы туда попадете, в это место, вы почувствуете, откуда вообще началось движение Санкиртаны. Откуда мы черпаем с вами вот этот вкус воспевания. Там, то есть оттуда началось. Это столица Харинама Санкиртаны, движение всего сейчас, которое по всему миру распространяется. Там, на Вибе, где явился Господь Читания Махапрабху. И Бхактивинода Такур узнал, что это место огромную ценность имеет для людей. И он открыл это место, медитируя годами, нашел его. И затем он хотел построить там храм. И вы знаете, что храм построить не так просто. Чтобы построить храм, нужно согласованность всей общины, чтобы все этого хотели. Не так, что какой-то бизнесмен просто свои деньги потратил, храм построил, и все, и храм стоит. Нет, не совсем правильное понимание. Храм — это не кирпич, не здание, не архитектура. Это духовное проявление любви всех людей. Добровольно. Храмы всегда строились добровольно, на пожертвования. Не по приказу. Ну, настоящие храмы, конечно, в Кали-Югу и по приказу могли делать для престижа. Чем выше храм, тем могущественнее власть, может быть, в этом смысле тоже по приказу делалось. Но изначально храм строился по-другому. Храм сердца это. Но люди не давали пожертвований. Ну, вера была слабая в вайшнавскую культуру в то время. Собственно, Бхактивинода Такур восстанавливал ее. И он имел высокое положение, очень честного человека, его репутация была безупречная. Он был мировым судьей, который олицетворял абсолютную справедливость в глазах людей. Люди очень ценили его за его преданность Богу, за его духовные песни, откровения, за его честность, беспринципиальность в этих вопросах. Люди очень хорошо знали Бхактивинода Такура, его чистоту. И тогда он сам лично, несмотря на свое высокое положение мирового судьи, стал ходить по домам и стучать в двери даже к своим недоброжелателям и просить всего лишь по одной рупии. Он хотел, чтобы все участвовали в этом строительстве храма. Не просто какую-то сумму взять от какого-то бизнесмена. Он хотел, чтобы это было силами всех людей, всего общества. Просил всего одну рупию со всем смирением. Люди поражались, когда видели мирового судью в таком смиренном настроении, прося у них рупию на пожертвование на строительство храма. Он собрал все эти деньги. Никто не мог отказать Бхактивинода Такуру. В чем же была сила Бхактивинода Такура? В его чистоте, в его репутации, в его понимании людей. От лидера это требуется. И когда человек теряет понимание окружающих людей, когда он перестает слышать их ум, перестает слышать их слова, перестает слышать, он их просто использует как ресурс для достижения своих каких-то целей, престижа. Конечно, он думает, что мой успех, успех всего общества, мое могущество, это могущество всего общества. Я олицетворяю все общество. Я монарх, я представитель Бога. Я. Народ должен меня слушать, потому что я главный, я представитель Бога. Царь Вена, его родитель, Махараджа Притху, был именно таким. Он всем провозгласил, что он единственный представитель Бога, потому что он царь. И людей просто эксплуатировал. Думая, что так растет могущество его страны. И его народа тоже. Они разделяют его славу, его власть, его силу, его могущество. Он себя возомнил экспансией Бога. В результате брахманы прокляли Махараджа Вену. Он умер из-за проклятия. Брахманы. Люди самые чистые, самые добрые, смотрите, самые мирные. Прокляли Махараджа Вену. Потому что люди так страдали, что брахманы вмешались в эту ситуацию. И у царя разорвалось сердце от проклятия, он просто замертво упал. И из его тела появился Махараджа Притху особым способом. Потому что царь нужен был. И здесь описывается его деяние, как же он управлял. И такие важные моменты, что он просит благословения у своих подданных, чтобы он поклонялся вайшнавам. Потому что, поклоняясь вайшнавам и брахманам, он сохранит свои качества и будет понимать окружающих людей, слышать их. Он не разовьет ложные знания, ложного эго. Каждый человек должен иметь истинное понимание себя, не ложное. От ложного эго нужно отказаться, говорится. Его нужно просто разрушить, уничтожить, устранить из нашей жизни ложное. И ложное эго обычно связано с какими-то внешними обозначениями. Это положение, это возраст, количество денег, физическая сила, что угодно. Все это можно возгордиться этим. Ложная гордость называется. Основана на каких-то материальных различиях. Поэтому гордецы, они любят различия. Ты глупо, не говорят. И для них это аргумент, чтобы унизить человека. Для них это доказательство, что они правы, потому что он же глуп. А ты слабый, а я сильный. Я правее тебя. У них своя философия, свой взгляд на жизнь, который они распространяют в учебниках, через различные теории, дарвинизма, другие, чтобы утвердить этот закон силы и различий. И когда шастры, вайшнавы, брахманы говорят, что все живые существа имеют одну единую природу, они пугаются такого знания. Они против такого знания. О единстве говорили все великие ачарьи. О единстве жизни. И Христос тоже говорил, что не всегда так, что высокопоставленные священники правы. Бывает так, что они становятся негодяями. А к Царству Божьему ближе становятся иногда алкоголики и проститутки. Это то, что говорил Иисус Христос, представьте себе. Но у людей, поскольку есть положение, есть власть, они думают, они себя отождествляют, они гордятся этим, они не слышат, у них нет способности слышать. И таким образом они получают проклятие своих подданных. Странная ситуация. Под начинает плохо думать обо всем этом. Хотя они говорят из страха, но они будут думать и чувствовать это. Это означает, что йога, связь прервалась между живыми существами. Разрыв произошел. Нет связи. Потому что связь, то, что мы говорим о йоге, связь, то развивает семья, близкие отношения, доверительные отношения, любовные отношения. Это йога. Йога управления. Махараджа Притху был таким отцом, как бы, императором. И у него тоже были недоброжелатели, говорится здесь, на самом деле. Но он не застрял на них внимание вообще. Не конфликтовал с ними. Не сажал никого в тюрьму. Столько было у него благословений, что в этом не было никакой необходимости. Если кому-то что-то не нравилось. Если мы рассмотрим не правителей, а духовных людей, они особым образом общались с людьми. Например, шестеро Госвами Вриндавана. О них пишется, что к ним одинаково относились и мошенники, и добропорядочные граждане. Мошенники, воры, негодяи не общаются с добропорядочными гражданами. А добропорядочные граждане близко не общаются с такими мошенниками. Но те и другие одинаково стремились общаться с шестью Госвами. Одинаково выражали им почтение те и другие. Это могущество. Это сила. Они могли так понимать людей, так чувствовать людей. Потому что там, за грехом и добродетелью, есть истинные ценности. Потому что Бог вне греха и вне добродетели говорится. Эта наука о Боге утрачивается, и люди забывают об этой высшей добродетели, о личности Бога. Личность Бога сейчас немногие принимают почему-то. Посмотрите. Все думают больше о добре и зле, и думают, что Бог это добро, а все остальное зло. Нет, Бог не относится ни к добру, ни к злу, к нашим понятиям. Он выше этих двух вещей. Есть трибуны материальной природы, есть невежество, зло, есть страсть, смешанная с недостатками и с жадностью и творением. И есть добродетели, есть добро. Так говорится, Бог выше всех этих трех измерений. Вы не можете понять его ни при помощи зла, ни при помощи добра, пока себя отождествляете с материей. Потому что если себя отождествляете с материей и даже познали добро, материя снова вас осквернит. Снова вернетесь к тому же самому. Как это и случается, человек достигает высокой добродетели, а потом начинает думать, я выше всех. И снова невежество, и снова ложная гордость, и снова глухота и слепота, и снова злоупотребление властью, и снова революция, бунт, насилие, боль. Добро, зло вращаются постоянно. Но Бог – это абсолютное благо. И тот, кто обладает высокой добродетелью и знаниями, общаясь с Богом, скажет, у меня нет никаких качеств и никаких знаний. Единственное, что понимаю, нужно служить Ему. Если он общается с Богом, он никогда не вернется к материальному престижу. И человек, который в невежестве, он скажет то же самое, общаясь с Богом. Нет никаких знаний и качеств, я просто могу служить Ему. Одинаковым образом. Что Бог настолько высок, что никакая добродетель до Него не дотягивается верская. И зло также на Него повлиять не может. Но на людей влияет то и другое, потому что здесь есть необходимость в управлении этими гунами. Их нужно регулировать, потому что мы зависимы от влияния этих гун природы. И здесь нужны лидеры, которые способны указать верный путь настоящим смирением, настоящими качествами. Не только положением и знанием. Или возрастом. Как? В нашей культуре принято слушать старших. Это хорошо. Но мы также должны помнить, почему это так. Если мы слепо следуем чему-то, это тоже тамас. Что мы почитаем в старших? Да, у них должны быть определенные качества. И определенная связь с Богом. Должен быть. Если этого нет, то почтение остается формальным, безответным внутренним. Ну, мы должны это делать, конечно же. Хотя вкуса в этом никакого не испытываем. Формально. Поэтому нужно постичь истину, а не просто формальные вещи, следовать формальным вещам сознания Кришны. Кто-то старше, кто-то младше, кто-то раньше инициацию, кто-то позже инициацию, кто-то дважды инициированный, кто-то трижды инициированный. Это внешняя сторона, которую мы тоже почитаем, поскольку это законный порядок. Но главное в другом. Главное в том, что мы должны иметь благословение от всех, чтобы продолжать свое преданное служение, поддержку духовную. А для этого нужно, конечно же, иметь качество, которое здесь описывается. Тот, кто носит на голове эту пыль со 100 браманов и вайшнав, очень быстро избавляется от всех последствий своих прошлых грехов и со временем развивает в себе самые лучшие качества. Это результат общения с вайшнавами. Вайшнавы, они выходят из материальной среды отношений. Покидают. Я поясню, что это означает. Не означает, что вайшнавы бросают работу или семью. Материальная деятельность заключается в другом. Материальная деятельность – это кармическая деятельность. Действовать должен каждый человек. Но что же такое материальная деятельность? Это кармическая деятельность ради плодов труда. И, другой момент, ради сведения счетов. Например, слово «лидерство» определяется сейчас психологами. Интересным образом. Послушайте. Лидеры. Это ученые, психологи. Они берут этот принцип из наблюдения жизни животных. У животных тоже есть лидеры. В стаях всегда намечается какой-то лидер. Среди волков, среди львов, среди тигров, не знаю. Там, где есть стая, там будет лидер. И они отмечают две вещи, две характеристики лидера в стаях животных. Первое. Он получает особые возможности к ресурсам стаи. Первое. Приоритет. Он первый выбирает пищу и самку. Это лидер. Так он определяется лидером. Это первое. И второе. Вторая его характеристика. Он должен защищать и ставить свое положение, драться с другим. А этот принцип перекладывается на человека. Изучив это в мире животных, они перекладывают это на человека, только он это делает более цивилизованным образом. То же самое, у него доступ к ресурсам. И вторая его характеристика, он будет бороться и отставить свое положение. Это называется кармическая деятельность, материальная деятельность. Вот так описывается лидерство. Но духовное лидерство, духовная деятельность совсем другое. Это означает, что вы должны простить эту материальную среду, чтобы выйти из нее. Нет, если вы не можете простить ее и признать свои ошибки в этой среде, вы не освободитесь никогда от этого. Потому что будет желание сводить счеты, чтобы все-таки отстоять свое положение, свою репутацию. Вот за эту несправедливость ответить все равно я должен ответить. Не в этой жизни, в следующей жизни. Это называется вот эта материальная деятельность. Вот она. Пхава. Вот это глубокое сознание материалиста. Жизнь за жизнью не рождается, чтобы восстановить свою репутацию, доказать всем. Исправить ошибки других людей, изменить общество. Все это бурно делают все люди. Это называется материальная кармическая деятельность, которая не может найти никакого выхода в обществе людей. Замкнутая. Она ввинчивает людей в грех все больше, больше и больше. И как только мы общаемся с чистыми вайшнавами, мы прощаем все это себе и другим. Оставляем, отпускаем все это. Хватит сводить счеты с этим. Хватит кого-то считать неправым в этом мире. Хватит ходить с чувством вины или мести, или желания показать себя, искать всю удачу в этом мире, наконец-то достичь славы. Хватит заниматься всем этим. Отпустить нужно все это, отпустить нужно в сердце. И при этом заниматься деятельностью. Не прекращать ее. Вот это называется духовная деятельность. Где же найти силы для такой духовной деятельности? Когда мне уже ничего не нужно от этого мира. Вот тогда я должен начать действовать. Но никакого желания так действовать у меня нет. Да, но ты должен это делать для того, чтобы служить Кришне, служить вайшнавам, которым ты поклоняешься, которых ты принимаешь духовные знания, должен служением установить себя свои отношения с ними можно только через служение. И то, что я могу сделать, я делаю это. Когда павлин танцует перед Кришной, он так восхищается Кришной. С ума сходит перед Кришной, танцевать начинает. Хвост у него красивый. Что у него? Ничего другого нет, кроме хвоста. Все, что он может предложить, вот этот хвост красивый перед ним. Но он видит, что гопи там ему йогурт приносит, там и сладости, и одежды там, и столько много служения, а у него только хвост. Павлин плачет постоянно, когда Кришна видит. Потому что не может ничего, кроме хвоста, показать ему. Иногда он роняет перо от хвоста к стопам Кришны потом. Ну, это единственное, что у него есть красивое, чем он может вообще гордиться. Со слезами на глазах, потому что, ну, это не такой уж ценный подарок. Но Кришна в ответ это перо носит вечно на своей голове. Никогда не снять. Это вечный атрибут Кришны. Павлинье перо. Потому что это было бхакти, это было духовно, это было служение. Нам тоже нечего особенно предложить. Может быть, мы не такие великие люди. Но если есть бхакти, Кришна примет наше служение. И Вайшнава будет очень довольна этим служением. Если мы перестали сводить счеты с этим миром и друг с другом здесь, Вайшнава будет очень довольна. Потому что это будет духовная деятельность. Связано с любовью к Богу, это нас приближает к Богу. Вот в чем смысл руководства. Привести людей к Богу, приблизить к Богу. Прямым или косвенным путем, неважно, разными способами. Вайшнав не мирится, когда люди вокруг общества деградируют. Они не принимают сознание Кришны, ну и пусть деградируют. Так, Вайшнав не будет так думать. Будут использовать разные способы, лишь бы общество не деградировало, чтобы люди приближались к Богу, так или иначе говорить. Если вы сейчас скажете всем о Кришне, люди отвернутся, скажут, нет, мы не Кришны, зачем нам это все? Ну, пусть деградируют. Нет, Вайшнав так не будет думать. Он будет готовить просад и распространять. Но не скажет, что это от Кришны, просто ешьте вкусно, все. Угощайтесь. Или будет есть Кришну неосознанно. Создание Кришны есть столько методов распространять. У Кришны много имен, много качеств, много энергии, можно по-разному это делать. Это вопрос нашей природы, интеллекта и желания внутреннего сердца. Мы не создаем стереотипы сознания Кришны Прабхупады. Стереотипы не нужно создавать. Так или иначе, из сострадания мы должны помогать людям. Если вы не можете прямо где-то говорить о Кришне, говорите по-другому. Сердцем. Если вы сердцем говорите, люди поймут, о чем вы хотите сказать. Но когда на самом деле Кришна, имя войдет в сердце, и вы говорите именно оттуда, люди примут даже имя Кришна, несмотря на их другую культуру чуждую. Они примут это. Потому что это йога, это попадает в сердце, и вы не можете отказаться от этого, это невозможно. Ум остановится у человека. И ложное эго устранится. И он забудет, что он казах или русский. Он просто забудет об этом. И вспомнит, что он душа. Когда услышит чистое святое имя. Прабхупада хотел, чтобы мы достигали этого уровня. Чтобы мы покончили свои счеты с материальной природой, с материальной жизнью. И выполняли свои обязанности исключительно в служении Кришне. А для этого мы должны служить вайшнавам и брахманам, говорится. Мы все слуги своих духовных учителей. Это наша позиция. Изначально мы должны так. И руководством в деятельности мы должны именно наставлениями в сердце духовного учителя. Не просто управлением, менеджментом или деньгами. Или нашими личными характерами. А в сердце мы должны хранить наставление духовного учителя. Вот оттуда идет руководство настоящее. А все остальное служит этому руководству. Материальная деятельность, когда мы забываем о духовном руководстве, начинаем полагаться на менеджмент, на деньги, на ресурсы, на людей. Думая, что именно в этом есть могущество. Больше последователей, больше пожертвований, больше издания построить. Это хорошо, когда любовь растет, то становится все больше и больше всего. Но если духовное отстает от материального, это то же самое, как сырые дрова на маленьком огоньке. Они заглушат этот огонь. так Махараджа Притху, он хочет просто развивать в себе самые лучшие качества. И для этого просит своих подданных благословения, чтобы он так же, как и они все, служил вайшнавам, браманам, святым людям. Но он сказал таким образом, что мы равны, я равен со всеми, и все равны со мной. В этом служении Богу мы все равны. Здесь нет никого ни выше, ни ниже. Мы все равны в служении Богу. И как лидер он это устанавливает собственным примером. Дворник поклоняется Кришне, заходит в храм. И царь заходит туда же, рядом с дворником, и тоже поклоняется Кришне. Вот так. Никакой разницы нет. Они равны в этом поклонении, в этом в отношении с Богом нет различий. И там они чувствуют йогу, связь. И так создается общество. Общество людей, у которых есть возвышенная цель. Так возникает семья духовная. Конечно, когда преданные уже повторяют Харе Кришна Махамантру, то возникает такое чувство единения со всеми. Неважно, у кого какое здесь положение в обществе или какое количество богатств. Если мы повторяем 16 кругов мантры, если мы стремимся к посвящению, мы чувствуем, что равенство, близость, семью. Так Прабхупада сделал. Что вы можете в любой точке мира прийти в храм ИСКОН, и вы почувствуете, что там семья ваша. И вы не спросите, кто где работает, это вас может вообще не интересовать. Поете киртан, говорите о Кришне, и вы счастливы. И все остальное просто вы занимаете, как можете, кто как может, слушайте Кришне. Не важно. Как можете. Если у вас много денег, можете много пожертвовать. Если у вас нет денег, можете вообще ничего не жертвовать. Это не важно. Важно, что мы служим Кришне. В сердце имеем эту связь. Какие будут вопросы, пожалуйста, по этой теме? Выбрали стих сегодня такой. Как бороться с эго? Вы знаете, что так же бороться, как со сном. Если он побеждает вас, вы засыпаете. Если вы побеждаете, вы отдыхаете после борьбы, говорится. Невозможно. Самому это невозможно. Тут нужно довериться обществу вайшнава. Довериться духовному учителю, лидерам. И Кришне, святому Ивану. Никто не сможет сам победить свое ложное. Вы можете себя рукой поднять за волосы вверх? Но Мюнхгаузен мог. Ну, все поймут, что это шутка, добрая шутка просто. Просто веселит людей, это истории прекрасные, конечно. Но они все основаны на ложном эго. Эти истории иллюстрируют, что это ложное эго, но глупое. Поднимать себя за волосы, другие сказки рассказывать, которые никогда в жизни не происходят, это и есть ложное эго. Поэтому Прабхупада говорит, если вы хотите, если вы врач даже, опытный врач, но вы сами себе на сердце операцию не сделаете, нужен другой врач. Вот это ложное эго. Это очень сложно. Это загадка природы глубокая. Поэтому и говорится, оставайтесь в обществе вайшнавов. Здесь будет легче победить ложное эго. При помощи вайшнавов, при помощи этой культуры. Вайшнавская культура очень высока, очень чиста. Она в нас будет всегда находить несоответствие. Всегда мы будем обнаружить в себе несоответствие, несовершенство, потому что у нас стандарты очень высокие. Вплоть до чистого преданного служения, до духовного измерения, до премы. Вот до этого уровня в нас все еще будут обнаруживать недостатки общества вайшнавов. Ложные вещи. Таким образом мы будем знать об этом быстро. Это быстрее, чем самому работать со своим ложным эго. Как говорится, вот есть базальтовая глыба, глыба базальта, это самая прочная порода, наверное, которая миллионы лет хранится. Базальт. Это камень, как сталь вообще. И вот эта базальтовая глыба олицетворяет аханкару, ложное эго человека. С пятиэтажный дом, наверное. И вот мы приступаем к работе над ложным эго. У нас в руках ювелирный молоточек. Это все, что мы можем, потому что больно. Оно крепкое, а еще и болезненное к тому же. И вот так вот тюк, тюк. И там песчинка откололась. Ну, о, победа! Я сегодня победил ложное эго. И вы не видите, что перед вами вот какое-то количество просто какое. Поэтому пропасал искон. Это большой кузнечный молот. Вам нужно только поставить эту глыбу туда, в этом согласиться, и все. Потом нажимается кнопка, и бах! Сразу 2-3 удара. Ну, такие примеры мы слышали когда-то. Вот вы пришли в искон, тем не менее, вы же согласились каким-то образом. Очень смелые люди. Не так все грубо, конечно, будет. Я не думаю, что так все будет грубо. Но, таким образом, у нас есть шанс освободиться от ложного эго здесь. Потому что все в нашей организации искон, все должны быть заняты служением Кришне, все до единого. Это условие. Если кто-то не служит Кришне, что тут ему делать? Хоть что-то он каждый должен делать. Маленькое, большое, неважно, но что-то каждый для Кришны должен делать от сердца. Именно для Кришны.
Кроме джапы.
Да, кроме джапы еще много. Джапа — это просьба, займи меня служением. И как только джапа дает мне немножко силы, начинаю драться с преданными, ругаться. Я же просил служения, начинаю драться с ними. Видите, какие у меня привычки, какая природа, какое ложное эго. Вместо того, чтобы служить Кришне, начинаю конфликтовать со всеми. Например, мы решили воспевать киртан регулярно. Я пример привел. Как действует ложное эго. Решение духовное, основанное на шастрах. Вайшнавы, гуру хотят, все будут довольны, киртан всегда хорошо. Но перед тем, как начать проводить киртаны, мы с вами хотим обсудить, как правильно проводить этот киртан, например. И разругались. И киртан не поем. И обвиняем друг друга, и несчастно расходимся в разные стороны. Так и не начали киртан. Вот вам пример ложного эго. Поэтому в Кали дается практика, которая не требует никаких строгих правил вообще. Потому что если вы начнете обсуждать правила перед тем, как что-то начать, все кончится тут же. Век Кали – это век ссор, борьбы, лицемерия, вражды. Вы сразу будете ссориться, что все будут разные мнения вообще. Как это делать, как не делать. И все можно сделать проблемой. В век Кали любой повод становится большой проблемой. Есть ведические способы игры на гармонии, есть неведические способы. Ко всему можно придраться. Но Хари Кришна Махамантра не требует никаких правил вообще. И все равно мы находим возможность поссориться. Перед киртаном. Главное перед, потому что после киртана будет труднее поссориться. Перед киртаном. Сначала нужно собрание собрать, там поссориться, и точно киртана не будет хорошего. Не все придут. Никаких условий, просто пойте и все. И просад. Пойте киртан и просад, пойте киртан и просад. В этом сердце движения. Что святое имя устраняет вот этот менталитет, кармический, зловредный вот этот менталитет, жадный менталитет, завистливый менталитет, ложное эго, все ослабевает. Время киртана все ослабевает. Могущественное имя очень. Махамантра. Поэтому мы должны знать, что вот это вот наша основа, вот на чем мы должны, главное, о чем должны думать, это просто о воспевании совместном. И никогда не прекращать воспевание. Не так, что хватит воспевать, денег уже много, пора храм строить. Никогда не прекращать воспевание. Все движение Господа читанию, это киртан, прасад, лекция. В разговорах все. Есть у вас храм, нет храма, не суть важно. Вот процесс, это работает. Воспевать можно в больших помещениях, можно в маленьких помещениях. Можно втроем воспевать, вдвоем воспевать, можно одному воспевать. Киртан петь. Можете представить, что у вас большой храм, 10 тысяч преданных уже, и вести киртан с вами. Если хотите так, если нет другой возможности, можете так. Если есть какие-то маленькие ятры, скажем, только начинаются, можете вот так думать. Да, это будет работать. Это будет работать. К вам на киртан придут великие мудрецы, какие-нибудь полубоги спустятся, поддержат. А как только начнете рассуждать, они все уйдут сразу же. Как только запоете, они все с большим интересом придут. Говорят, как это так? В Астане поют? Это же не может быть. Дайте посмотрим. Они придут. Скажут, это же не Астана, это же духовный мир. Как только заговорите о другом, скажут, а, это Астана, пойдемте отсюда. И наше дело не прекращать вот быть в сознании Кришны. Ложное эго также побеждается в сотрудничестве. Ложное эго победить, значит победить свои обиды, научиться прощать. Еще вопросы?
Вы в лекции тоже говорили о том, что нужно уважать ложное эго другого человека.
Уважать ложное эго другого человека. Например, если вы идете к врачу, лечите какую-то травму, там, не знаю, болезнь. Он применяет болезненные способы, но он это делает с уважением, с любовью. Поэтому именно к врачу вы идете. Он не будет наслаждаться вашей болью. Нет, не будет. Он будет сострадать. Хотя он будет боль причинять, но это из-за моей болезни, это не он делает мне. То есть вот это понимание, вот, этот, вот эти отношения, они делают приемлемым это все. Когда кто-то учит вас против вашего ложного эго, какие-то недостатки обсуждает, вы понимаете, это мои недостатки, поэтому я боль чувствую. Этот человек добрый, он мой доброжелатель. Вот такие-то, это уважение означает. Если врач злой, вы не пойдете к нему. Он не должен по определению быть злым, брама, врач. Поэтому, если мы хотим кому-то давать наставления относительно ложного эго, дурных привычек, характера, анарф, должны обрести качество брахмана для этого. Иметь уважение к живому существу. Никогда нельзя допускать агрессию при виде чьих-то недостатков. Это не духовная культура. Агрессия – это самая низкая культура.
Как принятие правильного решения по какому-то вопросу? Приходит несколько решений. Какое из них истинное? Как определиться?
Никакое не истинное. Никакое. Никакое решение истинным быть не может. Истина – только любовь к Богу.
Но решение какое-то надо принять?
Не важно. Оно никакой не истинное, не абсолютное. Может принять любое решение. Не принципиально. Но проблема в том, что каждый считает, что его решение более верное. Вот в этом проблема. Никакое решение абсолютно неверное. Оно вот сегодня может быть таким, а завтра может измениться уже. Это относительно истины. Их можно применять и менять, и чередовать, и пробовать, и снова менять. Это позволяется в руководстве. Навечно становится любовь к служению Богу. Это вечный принцип. А остальное не так важно. Как вы это будете делать, зависит от лидера, который руководит. Один лидер скажет, я так думаю, нужно делать, делать и так. Другой придет лидер, скажет, а мне кажется, вот так, будет делать по-другому. В этом большой разницы нет. Важно, чтобы лидеры не злоупотребляли своей властью. Вот это важно. Например, вы можете войти в любую семью в Астане, и вы увидите, что у них там разные стили жизни. По-разному люди живут. Ну что это относительная вещь. И что из них правильно, ничто неправильно, ничто неправильно, это просто их природа. А правильно то, что у них семья поддерживается, вот это правильно. Что у них есть любовь и доверие, это вот это правильно. А как они это делают, это детали уже. Это индивидуально. Любого из нас возьмите, поставьте лидером, и атмосфера будет меняться. Когда будет меняться лидер? Она будет меняться, потому что природа разная все. Это не называется правильно или неправильно. Это просто природа есть. Если во Вселенной неисчислимое множество живых существ, представьте, сколько тут живых существ вообще, даже на планете на этой. И у каждого свое мнение. Какое правильное из этих мнений, скажите? Даже микроб прав по-своему. Как же выбрать? Брама, творец вселенной, не вмешивается в это все вообще. Он просто говорит: Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Все. Никаких других решений не дает. Я поклоняюсь Господу Говинде. Все живые существа должны поклоняться Господу Говинде. В этом решении. При всех их различных мнениях. Но человек думает, я человек, я более возвышен, более прав, все остальные живые существа подлежат моему контролю и уничтожению. Я сам решаю. Вот это глупость. Вот это глупость. А потом среди людей начинается то же самое среди людей, так? А я умнее этого человека, поэтому я теперь имею право устанавливать истину. А я сильнее этого человека, теперь я имею право это сделать. А я старше этого человека, я использую этот аргумент. Но Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами, вот оно решение. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде. Вот, все. Все живые существа. И сильные, и слабые, и другие. Если кто-то не имеет разума, чтобы служить Кришне, что делать? Тот, кто имеет разум, займет его служение Кришне. Если у кого-то недостаточно разума, чтобы понять, как жить. Есть браманы, есть вайшнавы, которые могут сказать, как жить хорошо, чтобы он не совершал ошибок. Вот что такое управление. Нужно заботиться о людях. Заботиться можете даже без управления. Каждый это может делать лично. Если видите, что кому-то нужна помощь, забота, знания, поддержка, вдохновение, все что там, медицинская помощь, просто делайте это и все. Зачем управление? В этом случае. Давайте научимся жить в семье. А мы сейчас думаем об управлении, о разных мнениях. Главная квалификация – это член семьи. Каждого. Это главная квалификация в сознании Кришны. Член семьи. А потом все остальное. В семье есть родители, они разумные, образованные. Есть дети, которые неразумные, необразованные. Что их вместе соединяет, этих разных людей? Член семьи. Член семьи. Вот главная квалификация. А если это есть, и разум будет, и опыт будет, и знания будут, все придет. Если не будет семьи, ничего не будет. Так мы останемся глупцами. Все. Все. И старшие, и младшие. Все. Все просто в невежестве окажемся. И будем кичиться своей силой, образованием, или чем-то еще, или годами. У каждого есть своя причина гордиться.
Вам надо считать, например, я слушаю лекции духовного учителя, книги про Купала читаю, это поле общения с Богом. И я обязательно прям я приходить туда. Я, может, не хожу туда, но на программу никуда не хожу, просто я читаю.
Смотря какая причина, в чем причина, что преданные не приходят на программу, не общаются с преданными. Книги читать, практика – это хорошо. Немало таких преданных мы знаем, которые поддерживают себя духовно сами. но общаться не очень близко хотят. Ну, опыт, может быть, получили не очень благоприятный. Это можно принять лишь на какое-то время ситуацию. Надо улучшать. Что одному будет очень трудно. Каждому, кто будет один, будет трудно. Бывает, что если совсем уж плохо в отношениях, то лучше, конечно, не общаться какое-то время. Как муж и жена уже вообще жить не могут. Ну, в разных местах пожить хотя бы какое-то время.
Ну, избежать сильного конфликта, оскорбления.
Или избежать конфликта, оскорбления. Я понимаю, это можно принять на какое-то время. Наша задача все же создать семью, Прабхупада. Надо думать об этом. Конфликт это плохо. Ну, не всегда плохо абсолютно, но это тоже урок. Плохо, что если мы не можем найти выход из этого духовного.
А как понять полностью оставить материальную деятельность?
В сердце. В сердце. Не так, что на работу не ходить. Мы же говорили. Мы говорим оставить материальную деятельность, соглашаемся, а потом идем на работу. Странная у вас философия. Арджуна не мог понять Бхагавад-гиту. А как же все-таки понимать это? Ты мне говоришь оставить свою материальную деятельность, он говорит, сражайся. Сражайся для меня, Арджуна. Это будет духовная деятельность. Итак, учитесь. Учитесь служить Кришне. Для этого нам дана деятельность и профессия, и все остальное. Чтобы мы учились служить Богу, а не просто зарабатывать деньги. Материальное означает чувство собственности, еще Прабхупада объясняет. Чувство. Есть собственность, есть чувство собственности. Вот это чувство собственности означает материальная деятельность. Если у вас есть собственность, она есть у всех, но нет чувства собственности, это уже чисто. Это духовно. Если вы понимаете, что все это принадлежит Кришне, это духовно. Можете владеть, использовать это. Если вы это не считаете своей собственностью, можете свободно владеть. Вы не осквернитесь.
Если вот мы приходим в общество преданных, сколько в это время смотрим на наших лидеров, ну кто, и ожидаем, что он будет как-то выражать битву, качество проведения, но это не происходит, и как нам к этому вообще относиться? То есть нет такой обратной связи с его стороны. То есть они не просят благословения, как там в сухом написано.
Да, мы сказали об этом в начале, что таких, как выражи битвы сейчас, не существует. Мадхвачарья, он ввел систему управления. Это наша линия тоже, Мадхвачарья. Брахма Гаудия Мадхава Сампрадая. Мадхвачарья также в цепи ответственности. Он ввел систему управления ротарную для века Кали. То есть по кругу, ротарный, по кругу. Несколько лидеров меняются, чередуются, как в нашем GBC, председатель каждый год меняется новый из членов GBC поочередно, ротарная система, чтобы не было абсолютного лидера никого. В Дубе Кришна, там, где вот последователи Мадхавачарьи, у них трое саньяси, лидеров, и они через каждый год или два меняются управление. Вот это помогает им поддерживать порядок.
Старшие должны уважать старших.
Никто ничего не должен. Вот этот подход неправильный к семье. Должна быть атмосфера семьи. Никто ничего не должен никому здесь.
Ну, имеется в виду, если в семье это. Семья же старшая.
Ну, я же объясняю.
Я же объясняю.
Начал объяснять. Зачем повторять вопрос? Никто никому не должен ничего. Слово «должен» устранить отсюда. Никто не имеет права требовать себе уважения.
Разве это не важно?
Ошибаюсь.
вот проблемы с нестабильностью вдохновения служить и нестабильное служение, вот в желании появляется решимость и резкие спады.
Время нужно?
Такая проблема есть.
Время. Я не думаю, что это сразу придет стабильность. Для того, чтобы быть стабильным, как правило, вот неженатые мужчины, преданные, они идут в ашрам пожить, чтобы в условиях таких попасть, где стабильно поддерживается садхана, вот, помогает им, там легче. Если в ашраме не жить, мужчине, скажем, одинокому, то труднее стабильность поддерживать. Но, тем не менее, нужно просто больше времени, практики. А крепнет разум постепенно, если внимательная джапа, если есть стремление, изучение философии, служение есть. Постепенно, постепенно, то есть придет эта стабильность, постоянство, в ежедневной практике это придет. То есть все мужчины должны учиться этому, быть самостоятельными в сознании Кришны, сильными. Тот же
я
вопрос.
Хочу по-другому тогда задать так. Вопрос. В вайшнавском этикете Санатана Госвами говорит о том, что милость переходит к младшим тогда, когда они уважают старших, а старшие уважают младших. То есть они отвечают друг другу. Это как в семье действительно. И Санатана Госвами говорит, что если младшие не научатся уважать старших, а старшие не научатся уважать младших, то милости младшие не получат от старших. А старшие, конечно же, будут себя тоже чувствовать не очень хорошо. Поэтому, может быть, все же важно отмечать оба этих момента.
Но это не вопрос.
Они функционируют.
Тут вы как бы просто пытаетесь раскрыть какую-то тему. Я согласен с этим, что говорит вайшнавский этикет. Я соглашаюсь с этим. Даже это не отрицаю. Там уже это написано, зачем мое подтверждение. Если это говорится надо на Госвами. Я просто хочу, чтобы мы это поняли глубже. Вот моя позиция. Я не принимаю, не отвергаю. Это написано. Это истина. Но нужно понять ее хорошо. Потому что все руководствуются Писанием при этом. Тем не менее, конфликты продолжаются.
Поэтому, мне кажется, важно оба момента понять.
Оба момента.
Только старшие должны.
Да, мы знаем. Поэтому никто никому ничего не должен.
Да.
Никто никому.
Да.
Каждый идет путем самоосознания. Самоосознание. Без давления.
Как без давления?
Гуру Махараш, вот я слушал лекцию, группа Кумар, он попал на высшую планетарную систему, где четыре кумара, они осознав параматму в себе внутри, они наслаждаются, да, так этим жизнью. И далее он попал на уровень Брахмаджути. И получается, Брахмаджути выше, чем осознание параматмы?
Параматмы нет в духовном мире. Брахман есть, пространство, проемы существует там. Параматмы нет.
То есть четыре кумара, они ниже Майявади, получается? Так,
ну, почему ниже?
Брахмавади.
Брахмавади,
они получают освобождение, получается.
Когда человек достигает параматмы, это становится его как проводником к духовному разнообразию и способом выйти из материального окружения. И когда он будет выходить из материального окружения, если так рассматривать, да, то он сначала войдет в паравьёму, брахман, чтобы потом постичь там духовное разнообразие. Что параматма – причина разнообразия брахмана. В материальном мире. Она поддерживает различия всевозможные. Потому что материя, она просто субстанция, однородная. Без параматмы она не имеет различий. Вот здесь то, что мы видим, различия всевозможные, качество поддерживается сверх душой. Иначе все смешается. И так постигается разнообразие. Значит, первое постижение — Брахман, все едино. Второе постижение, что в этом единстве есть различие, причина, тоже духовная. И благодаря этой причине, когда мы видим, есть причина в личности Бога, мы приближаемся к личности Бога. При помощи параматмы. А потом она не нужна уже. Ее нет в духовном мире вообще. Такого аспекта не существует. В материальном мире.
Вы говорили о том, что нужно простить все, да? В этом материальном мире. А получается, когда мы будем прощать это, мы будем избавляться от своего ложного эго. То есть мы можем так вот, прощая, как бы душу, освобождаться от ложного эго, принимать все, как есть, да?
Ну, это как бы стиль жизни у преданного. Он принимает все события как милость Бога. Одинаково. Это означает, что он достиг смирения. Да. Победил ложное эго.
Получается так, что когда он рождается заново, он же возвращается с этими самскарами и продолжает делать опять же те же греховные действия. И в конце концов получается, что он не справляется с данным телом человека, он обратно возвращается в тело животного. Mm-hmm. Да?
Mm-hmm. Когда он совершает, скажем, какие-то плохие поступки, вот в этом примере, да, и попадает под наказания адские. Это может быть тюрьма или перевоплощения плохие какие-то. Наказания, так или иначе. А самскары остаются, так вы говорите. Самскары прошлых греховных действий остаются, привычка остается у него. Но зачем тогда наказание? Наказание внушает ему страх. Есть привычка, и страх появляется, потому что было наказание. И вот этот страх сдерживает его от этих поступков. И он начинает как бы действовать по-другому. Не по привычке, а как требует общество, например. Там прилично одеваться, прилично говорить, начинает усваивать какую-то культуру. Хотя есть плохие самскары, он все же из страха усваивает какие-то хорошие вещи. Вот, это возможность ему начать новую жизнь. То есть самскары остаются, потому что это моя деятельность, мои привычки, они остаются со мной, но наказание внушает страх. Нового наказания. Так пробуждается разум. Который хотя бы начинает подражать, что ли, чему-то хорошему. Мы же сначала просто подражаем сознанию Кришны. Мы же еще не достигли совершенства, но мы при помощи этого подражания учимся. Это разум. Если долгое время повторять Хари Кришна мантру, можем услышать звук. Сначала не слышим, мы просто повторяем. Потому что не хотим материального существования, хотим попытаться, а потом мы услышим. Появляется хорошая самскара, видите? Кришна же, он ко всем равно относится. И есть два способа получить желаемое. Ну, может быть, больше способов, но в целом два способа. Через служение и поклонение, либо силой. Либо силой получить, то же самое. И Кришна беспристрастно к этому относится. Вы можете получить либо силой, хитростью, либо через служение, честным образом. Тот и другой путь. А именно здесь как раз и вот главная реализация для них. Планета Земля, она же адская и райская одновременно. Поэтому сюда приходят те и другие полубоги и демоны сюда приходят. она низшая среди высших планет Земля и выше среди низших. Прямо посередине мы расположились. Если вниз посмотрим, увидим ад. Если вверх посмотрим, увидим рай. Нам доступно и то, и другое. И вот сюда приходят эти две силы, сверху и снизу, и тут решают свои конфликты, вопросы. Вы заметили, что войны не прекращаются на Земле вообще? На Луне нет таких войн. На Солнце нет таких катаклизмов. Слышали, чтобы на Луне какая-то война гражданская вспыхнула? Нет. Хотя там есть жизнь, но нет там таких катаклизмов. Это, потому что это планета выше. Так описывается там жизнь, немножко другая. А на Земле это постоянно конфликтует. Если даже мы в Саднане Кришны практикуем, тоже без конфликта не обходится. Это Земля. И здесь мы выбираем все-таки три направления. Тамас, раджас, сатва. Либо вниз, в ад, либо снова человеком, чтобы бороться, либо уйти вверх, чтобы быть счастливым. Либо вообще к Богу. Земля дает возможности равные во всех этих направлениях. В этом смысле она очень ценное место. Это лока очень важное. Пхуми лока. Что отсюда можно очень легко достичь любого результата. И быстро. Короткая жизнь еще. То есть опыт земной, он очень большой дает. Короткая жизнь дает большой опыт. Опыт добра, зла, всего можно много чего получить, познать за эту короткую жизнь. И решить, что с этим делать дальше.
Души из духовного мира попадают в материальный мир одновременно или постоянно идет этот процесс? И повторное падение души в материальный мир бывает?
Согласно Бхагавад-гите, душа не вернется сюда, если достигнет духовного мира. Но если достигнет райской планеты, вернется. Потому что райская планета в области материальной вселенной находится. А тут такое вот колесо обозрения запущено. То вверх, то вниз. Возвращается. Поднимается, возвращается, как волны. Это внутри вселенной. Если же душа выходит за пределы, в духовный мир не возвращается обратно.
Есть одна женщина, ну как бы не сама, и дочь ко мне обратилась. Ну сначала она не смогла ходить, то есть у нее ноги отказали. Потом она сидела, сейчас уже руки начали отказывать. Вообще, как можно ей помочь? Она говорит о том, что она никому не верит. И я бы подумала, все равно надо же, чтобы человек хотел, да, обратиться. И думала над этим, как можно ей помочь. И,
если она не верит, как помочь? Просад только принести. Я не знаю, посмотрите индивидуально. Помочь ведь можно только тому, кто сам себе хочет помочь. Тем не менее, просад можно дать. Что-то она получит. Если даже человек видит преданного, уже благо получает. Уже получает. Через родителей я просто получаю те реакции, которые в прошлой жизни я ошибки совершил. И я получаю соответствующих родителей, чтобы получить реакцию за прошлую деятельность. И кому-то родители достаются очень плохие. Но это будут родители на всю жизнь, тем не менее. И поэтому мне будет очень трудно пережить их недостатки, их грубость, их ошибки. Но я получил их родителей не случайно такие. Я мог бы родиться у других родителей, но именно эти стали люди моими родителями. Потому что я это заслужил в прошлом, я тоже совершал очень плохие вещи в прошлом. Теперь я должен испытать на себе все это, получив родителей соответствующих. И научиться кучу. Ну так все и крутится в этом мире. счеты сводятся.
Получается, как помочь ей, чтобы простить?
Сначала нужно самому продвигаться, это прежде всего. Когда мы продвигаемся, мы видим, как это сделать можно. Это и есть продвижение. Пока делаете то, что для них, что вам помогает. Это просад, это чтение книг, может быть, что они могут принять, что они могут реализовать, что-то вы можете им дать уже, поскольку вы уже что-то имеете. И по мере того, как вы будете расти духовно, вы больше можете дать им. От вас зависит, от вашего уровня зависит, сколько вы дадите родителям. Ну и, конечно, сколько они захотят. Если мать отказывается от ребенка, это же плохая карма, верно? И какая реакция придет? Либо от нее откажутся потом родители, либо этот ребенок еще раз придет к ней и умрет. Откажется таким образом от нее. То есть есть разные способы, как эту боль доставить все-таки по назначению. За это отвечают законы природы. Мы не знаем, как это работает подробно. Сердуша знает все об этом. Мы живем в незнании этих вещей. Мы просто делаем, что считаем нужным. И потом жизнь показывает, что хорошо, что плохо для нас. По-другому у нас нет возможности учиться. Но если сейчас вы принимаете шастры, вам не нужен этот опыт страданий. В шастрах это описано все. Можно просто следовать шастрам и научить людей тоже делать это. Люди просто из-за гордости не читают шастры. Не хотят наставлений никаких, хотят сами все решать. Вот поэтому такая жизнь. Шастры даны Богом. Передаются по технической преемственности. Столько усилий совершается с той стороны, столько жертв, чтобы люди получили какие-то знания, не хотят. Нужно изобретать такие всякие способы утонченные, как же им все-таки донести эту истину вообще.
Сейчас находится на, сейчас проходит процесс анарха-неврити.
Анарха-неврити?
Да. Это ощущение
объекта. Если сердце очищено уже, то он чувствует счастье. Сердце.
А когда проходит очищение, он чувствует,
да? Когда очищение, он две еще чувствует. Нектар и яд одновременно. Есть такие чатни. Они слишком острые, чтобы есть, и слишком сладкие, чтобы отказаться. Вот что-то в этом духе. Такие примеры. Это процесс очищения. Он одновременно и экстатичен, и одновременно как яд. Вот преданные знают, как это смешивается. Экстаз и как бы яд одновременно.
То есть, если только напряжение, это уже не анафема. Должен быть и сладкий вкус.
Очищение, оно в результате дает облегчение же. Если ты избавляешься от какой-то болячки, это же хорошо. Зуб вырвать – это яд, а потом нектар, не болит больше. Но освобождение от боли. Поэтому вот такие два ощущения. Иногда этот период называют некоторые преданные черные бизнес-очищения. Называют. Что одновременно это и яд, и нектар. Черный бизнес очищения. А потом, когда уже меньше яда, тогда больше нектара становится. Он вымещает это все. Анарха-неврити, значит, сердце чисто уже. На 75%, если чисто, уже человек признается чистым.
Анарха-неврити идет параллельно с баджанакрией?
Да. Баджанакрия, да. Очищает сердце.
Все они параллельно идут,
да? Да. Связаны. Поэтому мы продолжаем служение, чтобы там ни был яд, нектар. Мы продолжаем. Еще сравнивается с пахтанием молочного океана наша жизнь духовная. Тоже яд выделяется через какое-то время, там ценности какие-то появляются, а потом яд. Страшный. От такого яда и демоны полубоги умирают сразу же. И Господь Шива выпивает этот яд. Вот такая милость есть. Куда этот яд девать наш? Господь Шива выпивает этот яд. Потом пахтание продолжается. И в конце что будет?
Амрита,
да. Напиток бессмертия. Вот в конце будет. Еще Махинимурти яйца может. Если яйца Махинимурти, что нужно делать?
Хари Кришна повторить.
Продолжать повторить Хари Кришну, верно? Так, сегодня у нас программа днем. 5 часов вечера. Публичная программа. Публичная программа. Тема.
Жизненный путь.
Жизненный путь.
Что главное на нем?
Что?
Что главное на нем?
Что главное в жизненном пути? Да. И что главное? Подскажите мне. Вы же в Астане живете. Что тут главное?
Тепло от вас.
С этого мы начнем, наверное. Но продует точно здесь. Что вы считаете главным на жизни, на пути?
Общение.
Общение. Очень здорово. Духовный учитель. Да, как же. Проводник должен быть, да, точно.
Высшая цель.
Высшая цель должна быть. Иначе какой-то путь. Блуждание.
Научиться любить.
Кого?
Всех.
Всех? Всех? Всю Астану даже?
Да.
900 тысяч уже человек.
Совместное бескорыстное служение.
Совместное бескорыстное служение. Жизненный путь. На жизненном пути, да, важно сотрудничество.
Использовать правильно человеческую форму жизни, не попасть в тело животного.
Не попасть в тело животного. На этом пути случайно не угодить тело животного. Можно стать как животное, согласен. Можно просто даже не перевоплощаясь, опуститься.
Уметь прощать.
Уметь прощать. Уметь прощать.
Не обижаться на всех.
Не обижаться? Очень трудно. Легче обидеться, чем не обидеться. Трудный какой-то у вас жизненный путь в основном. Я не знаю, с кем это людям скажем. Вот другое дело. Это каждый может. О, это хорошо. Киртан, просад. Преды очень квалифицированы в этом деле. С утра пораньше уже поют. Время джап уже думают о просаде. Если просад не соленый, обидеться могут. Нет, сидят, не заметят. Просад есть просад. Всегда хорошо это. Знаете, вот письма присылают много преданных, и потоки идут иногда просто отказов, вопросов, жизненных ситуаций. Проблем много, у всех есть проблемы. И вот в этом потоке иногда, регулярно, время от времени, мне преданные некоторые пишут о харинаме, который они проводят. Это вообще радужное такое счастье в письмах. Что-то невероятное вообще. Я снова вспоминаю, что нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Нет другого средства, как Кали. Нужно воспевать святые имена. Эти проблемы решить невозможно. Невозможно. Прабхупада дает пример материального существования, как шахта соли. И вот вы пытаетесь устроиться, он говорит, в шахте из соли. Вы тут присядете, соль разъедает же кожу. Вы чувствуете страдания. Вы ищете, где меньше соли. И выясняете, что тут меньше, там больше. Вы начинаете различать эти вещи. И там, где меньше соли, вы усаживаетесь и думаете, что вы счастливы. Но вы все равно в шахте из соли находитесь. Все равно все соленое. Поэтому в конце этого жизненного пути вы должны уйти отсюда, не возвращаться сюда. Это решение вопроса. Этот мир никогда не изменится, по сути.
Я думаю, хорошо, а вот чистый преданный, он хочет освобождения, да? Ну, то есть, попасть в духовный мир.
Но... Чистый преданный может не думать об этом даже. Он так поглощен служением, что может не думать об этом.
То есть, например...
Счастье, несчастье его не затрагивает. Не волнует. Даже смерть не волнует его. Если это чистый сердцем человек. Вряд ли он будет как-то задумываться об этих вещах глубоко, о освобождении. Что ж, хорошо. Шрила Прабхупада, какие
есть. Шрила Прабхупада, какие есть. Шрила Прабхупада, какие есть.